Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. Михаил Ходорковский отправлен на 5 суток в штрафной изолятор. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В Черногории объявлен траур по погибшим в железнодорожной катастрофе. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению пресс-центра адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, а также в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс заявил.
Ситуация в целом по стране остается предельно напряженной. Я имею в виду, естественно, прежде всего, уровень температуры, которая сохраняется экстремально низким. Мы находимся в ситуации, когда каждые следующие сутки по энергосистеме страны выводит нас на еще более высокий уровень, чем предшествующие сутки.
Сказал Анатолий Чубайс. В Краснодарском крае арестован глава фирмы «Юнона», которая, по данным Генпрокуратуры России, входила в состав международной группы, занимавшейся торговлей детьми. Рассказывает наш корреспондент Иван Петров.
Правоохранительными органами задержан учредитель фирмы «Юнона» Иван Жердев. В январе этого года в нескольких районах Краснодарского края были возбуждены уголовные дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни детей, находящихся в школах, интернатах и детских домах. Основанием для возбуждения уголовных дел явилось размещение на сайте фирмы фотографий детей, предназначенных для потенциальных усыновителей. Центр «Юнона» включает в себя рекламное агентство, курсы иностранных языков и зарегистрированный в США благотворительный фонд, который оказывает помощь сиротским учреждениям в России в рамках американских грантовых программ. Хозяевами фирмы являются братья Жердева, Иван и Владимир, которые периодически выезжали на работу в США. Центр «Юнона» попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в 2005 году в связи с делом гражданки США Ирмы Павлис, обвиняемой в убийстве приемного ребенка из России Алеши Гейко. Чита Павлис действовала через Владимира Жердева, который запросил за свои услуги 11 тысяч долларов. Следствие полагает, что «Юнона», осуществляя посредническую деятельность по усыновлению российских детей, совершала мошеннические действия, обманывая своих клиентов. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
Российские правозащитники не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков, работающих под прикрытием посольства Великобритании в Москве. В частности, ФСБ обвинило в шпионаже 2-го секретаря посольства Марка Доу, который якобы подписывал документы о финансировании 12 неправительственных организаций. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу о службе иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская и Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева.
«Радио Свобода. Новости».
В Черногории, по уточненным данным, жертвами крушения поезда стали 44 человека, более 200 ранены. Объявлен 3-дневный траур по погибшим. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. Глава черногорской железнодорожной компании Момо Ракочевич сообщил, что, судя по всему, поезд был остановлен, но затем продолжил движение по инерции и упал под откос. Следствие предполагает, что причиной этого стала ошибка машиниста и его помощника. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли 2 взрыва, говорит представитель полиции.
По поступившей информации, одна бомба взорвалась у здания банка. Погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 15. Другое взрывное устройство было приведено в действие возле правительственного офиса ведомства полезных ископаемых. Здесь погибших нет, но 9 наших соотечественников получили ранения.
Это был представитель полиции. В Ахвазе, месте проживания арабского меньшинства, часто происходят беспорядки. В испанском городе Сарагоса начался процесс против украинской авиакомпании Ukrainian Mediterranean Airlines. Ей предъявлен иск на 60 миллионов евро, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Иск предъявили родственники 62 испанских военных, погибших в авиакатастрофе, принадлежавшего компании самолета Як-42. Катастрофа произошла в мае 2003 года в Турции, когда военные возвращались из Афганистана в Испанию. Международная комиссия, расследовавшая происшествие, посчитала, что в гибели испанцев виноваты авиакомпания и ее персонал. Леопольдо Гай – адвокат потерпевших. Причиной катастрофы стали усталость и неподготовленность экипажа, невыполнение им международных правил перевозки пассажиров, а также плохое техническое состояние самолета. Мы хотим выяснить, как такой самолет, где даже не работал черный ящик, был допущен к полетам. Як-42 был зафрахтован Министерством обороны Испании для транспортировки военнослужащих и грузов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Италии принят закон, позволяющий оказывать вооруженное сопротивление грабителям. Документ активно лоббировала партия «Северная лига». Закон позволяет применять в целях самообороны и защиты имущества холодное и огнестрельное оружие. Левоцентристская оппозиция голосовала против, заявляя, что фактически это будет означать самосуд. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остается более 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский отправлен на 5 суток в штрафной изолятор. В Черногории траур по погибшим в железнодорожной катастрофе.
Говорит Радио Свобода. Европа обеспокоена сокращениями поставок российского газа. Скандал вокруг британского шпионажа используется для давления на российские правозащитные организации. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. В Париже открылась неделя высокой моды. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новый газовый скандал между Россией и Украиной набирает обороты. Россия вновь обвиняет Украину в несанкционированном заборе газа, из-за которого топливо недополучают европейские потребители. Ремонтные работы на газопроводе в Северной Осетии, поврежденном в результате теракта, продлятся как минимум до 27 января. Все это время Грузия будет ощущать нехватку российского газа. Однако аналитики считают, что на деловую репутацию России и концерн на «Газпром» эти происшествия повлияют мало. У Европы и Грузии нет альтернативных источников получения газа в необходимых объемах. На тему работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Заместитель председателя российского концерна «Газпром» Александр Медведев заявил, что Европа недополучает российский газ из-за того, что Украина не ограничивает себя в его потреблении. О том, как отреагировали на эти заявления на Украине, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Из-за резкого похолодания в последние дни Украина действительно производила сверхплановый отбор российского транзитного газа. Однако по итогам месяца Украина выйдет на согласованные с российской стороной объемы потребления, заявляют в компании «Нефтегаз Украины». Накануне премьер Юрий Яхонуров сообщил, что и «Газпром», и российское правительство разрешили увеличивать ежедневные лимиты потребления газа. Поэтому заявление заместителя главы правления «Газпрома» Александра Медведева о несанкционированном отборе российского голубого топлива в Киеве вызвало удивление. Новый виток газового противостояния многие эксперты связывают с тем, что Украина отказывается от подписания документов с компанией «Росукрэнерго» о создании невыгодного для Киева совместного предприятия по продаже газа на украинском рынке, говорит эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
считаю, что создание СП невыгодно Украине и неадекватно тем преференциям, которые якобы получила Украина от реализации этого соглашения. Можно сказать, что подписанное соглашение во многом является блефом, зачастую даже и неадекватно реалиям, которые сложились на газовых просторах СНГ.
Создание СП предполагают московские соглашения от 4 января между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Напомню, что согласно этим договоренностям, посредническая компания «Росукрэнерго» должна поставлять Украине смешанный российский и среднеазиатский газ по 95 долларов за 1000 кубометров. Однако уже очевидно, что «Росукрэнерго» не сможет поставлять газ по этой цене.
Мне кажется, нужно продолжить переговоры уже с сегодняшним реалием. Мы знаем, что среднеазиатские страны поднимают цену на газ. И существуют уже новые условия. То есть, скорее всего, «Росукрэнерго» не может обеспечить 95 долларов на границе России и Украины. А с другой стороны, мировая общественность, и в том числе акционеры иностранные «Газпрома», обеспокоены передачей «Газпрома» многих миллиардов долларов компании «Росукрэнерго» на непонятной основе. С другой стороны, в Украине множество противников подписанного соглашения, и, по их мнению, а также мнению экспертов, Украине невыгодна реализация подписанных документов. В изменившихся условиях нужно садиться снова за стол переговоров. И, ну, если не сначала, то почти сначала нужно начинать переговоры.
Считает эксперт Владимир Сапрыкин.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свободы» Владимир Ивахненко. Одной из первых европейских стран, заявивших о нехватке российского газа, стала Польша, которая объявила о снижении поставок на 36%. Из Польши передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В минувшее воскресенье поставки газа по трубопроводу, идущему через украинскую территорию, сократилось на 34%, а в течение двух следующих дней еще на 4%. Поскольку большинство российского газа, потребляемого Польшей, идет именно через Украину, и это значит, что в Польшу теперь поставляется примерно на 10% газа меньше, польская нефтегазовая компания была вынуждена сократить поставки газа для нескольких крупнейших промышленных предприятий страны. Так, например, химический комбинат «Полиция» получает лишь 60% газа, необходимого для полноценного производственного процесса. В результате предприятие было вынуждено сократить производство аммиака. Сократил выпуск продукции и один из самых крупных потребителей газа в Польше – комбинат по производству азота в Пулавах. Вдобавок, по словам министра экономики Польши Петра Возника, в связи с резким похолоданием резко возросло и потребление газа. Вместо средних для этого времени года 48 миллионов кубических метров в сутки, теперь в Польше потребляется 57 миллионов. В такой ситуации не исключено, что поставки газа будут ограничены и другим предприятиям. Между тем, премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что ограничения поставок российского газа никак не скажутся на индивидуальных потребителях. Ограничения, которые будут иметь место в связи с уменьшением количества поступающего в нашу страну газа, а также со значительным увеличением потребления этого топлива в связи с сильными морозами, касаются только промышленных предприятий. В каждом польском доме газа будет столько, сколько было до сих пор.
Газ на дотychчасовом уровне,
сказал Казимирз Марцинкевич. Польская нефтегазовая компания призвала промышленное предприятие перейти на режим экономии газа, а Министерство экономики ведет переговоры с российской стороной об увеличении поставок газа через Белоруссию. Создавшаяся ситуация дала очередной козырь в руки сторонникам немедленной диверсификации поставок газа в Польшу. На сегодняшний день примерно треть потребляемого газа поляки добывают из собственных месторождений, а остальное – это практически на 100% импорт из России. После российско-украинской газовой войны польское правительство приняло решение о строительстве газового терминала на побережье Балтийского моря, при помощи которого можно было бы покупать газ из Норвегии. Противники проекта утверждают, что газ из Северной Европы будет на 20-40% дороже российского, а сторонники заявляют, что энергетическую безопасность страны нельзя переводить в цифры и аргументируют, в течение одного только месяца Польша уже второй раз сталкивается с проблемами с доставкой российского газа через Украину. Между тем, в Польше в результате сильных морозов, а температура в ночь с понедельника на вторник опустилась до минус 35 градусов, частично парализовано энергоснабжение, закрыты тысячи школ, появились проблемы с транспортом. транспорта. Поезда приходят с опозданием до 4 часов. Только в течение последних суток в Польше умерли от холода 10 человек.
Передавал корреспондент радио «Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий. Поставки российского газа в Грузию могут возобновиться не ранее 27 января. Именно к этому сроку планируется завершить ремонтные работы на газопроводе в Северной Осетии, поврежденном в результате теракта в минувшие выходные. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров.
Ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Дарьяльском ущелье временно остановлены. В понедельник около 10 часов вечера из трубы стал сочиться газоконденсат. По словам специалистов, произошла разгерметизация заглушки со стороны Грузии. Рабочих эвакуировали на безопасное расстояние. В таких условиях работы проводить нельзя, говорят в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии. Может произойти взрыв. Газоконденсат продолжает идти из трубы до сих пор. Утечку можно ликвидировать, установив новую заглушку на участке газопровода со стороны Грузии. В ходе восстановительных работ специалисты столкнулись с еще одной проблемой. Труба, привезенная в Дарьяльское ущелье для замены деформированной взрывом, оказалась неправильной эллиптической формы. Подогнать под нужный диаметр ее практически невозможно. Не исключено, что потребуется доставка в Северную Осетию еще одной трубы. Свои коррективы в работу газовиков вносят погодные условия. Сейчас в горах около минус 24 градусов. Дует резкий порывистый ветер. Такие нагрузки не выдерживает даже тяжелая специальная техника. Доставленный в Нижний Ларс бульдозер так и не смогли завести. Таким образом, планировавшийся на сегодняшний вечер пуск газа в страны Закавказья перенесен на более поздний срок. Как считает руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов, газ в Грузию пойдет не ранее 27 января. Однако даже после окончания сварочных работ, согласно технологии, следует сначала продуть трубу и лишь потом пускать по ней газ, крайне медленно повышая давление. Выйти на первоначальный уровень поставок газа удастся лишь спустя сутки после восстановления. Кроме ремонтников, в горах работают специалисты МЧС. Они обследуют опасные участки, трещины в горных склонах, возникшие после взрывов. Спасатели не исключают сход камнепадов в районе восстановительных работ.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Северной Осетии Юрий Багров. Может ли нехватка газа в Европе и Грузии повлиять на имидж России, которая позиционирует себя как крупнейшая газовая держава? Об этом я побеседовала с директором московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексеем Новиковым. Насколько сильно такие моменты, как несанкционированный забор газа Украины и приостановка поставок газа в Грузию, влияют на репутацию России и «Газпрома»?
Совершенно очевидно, что репутационные риски большие в этом случае и для России как таковой, и для «Газпрома». Однако с нашей узкой точки зрения, с точки зрения кредитоспособности, такие риски не могут повлиять на рейтинги как Российской Федерации, так и «Газпрома». Более того, на прошлой неделе мы повысили рейтинг «Газпрома» до уровня 2B+, с позитивным прогнозом, хотя это никак не было связано, разумеется, с ситуацией вокруг газа и поставок газа в Европу и на Украину. Это было прежде всего связано с тем, что «Газпром» получил платеж от Роснефтегаза, и тем самым он может ограничить рост заимствований и оставить долговую нагрузку на приемлемом уровне.
Вы сказали, что репутационные риски возможны. А в чем они могут выражаться?
Речь идет прежде всего о политических рисках, разумеется, о рисках взаимоотношений между экономическими субъектами, между странами, и мы совершенно отчетливо себе представляем, что эти риски в данном случае возрастают. Это видно и по реакции политиков, государственных деятелей, прессы. Эти риски могут быть достаточно краткосрочными, могут быть долгосрочными, но вот пока, с точки зрения Standard & Poor's, они на кредитоспособность этих двух субъектов, в данном случае Российской Федерации и «Газпрома», не влияют.
Могут ли Европа и Грузия отказаться от услуг «Газпрома», или это невозможно в принципе?
Это вряд ли возможно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку такого рода решения, они должны сопровождаться какими-то очень мощными действиями по переориентации на какие-то другие виды топлива и так далее и тому подобное. В ближайшей, среднесрочной и, в общем, пожалуй, долгосрочной перспективе такие шаги вряд ли реальны.
Говорил директор московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's, аналитик Алексей Новиков. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. канун рассмотрения в ФАСЭ резолюции, осуждающей преступления коммунистических режимов, обсуждаем вопрос о целесообразности создания трибунала над коммунизмом с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым. Ждем ваших вопросов сегодня с 23 часов. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России и Великобритании продолжается дискуссия вокруг волшебного камня, так называют журналисты устройство, при помощи которого английские шпионы в Москве якобы обменивались информацией с русским агентом. Мнения разделились. Одни эксперты называют эту операцию удачей, другие – попыткой оправдать провал спецслужбы дешевым постановочным фильмом. Сходятся все в одном. Теперь работа неправительственных, в том числе правозащитных организаций в России под угрозой – а от самой акции веет холодной войной. Тему продолжит Михаил Фролов.
Их не взяли с поличным, никто из них до сих пор персона нон грата не объявлен и из России не выдворен. Почему? Этот вопрос задают и те, кто верит в успех российских чекистов, и те, кто считает операцию провалом. ФСБ, кроме устройства, которое нашли потом и в другом месте, ничего не говорит. Эксперты ставят под сомнение сам факт необходимости работы с этим волшебным камнем при сегодняшних возможностях интернета. Олег Гордеевский, бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки. Между тем, российские неправительственные организации уже ощутили на себе магию волшебного камня. Говорит Александр Брод, руководитель Московского бюро по правам человека.
Мы уже стали сталкиваться с тем, что сейчас пытаемся организовать ряд мероприятий, обращаемся в некоторые российские организации. Там говорят, мы пока не будем с вами, с правозащитниками, сейчас иметь дело, потому что вот вы, так сказать, работаете на спецслужбы.
Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», убежден, что НПО притянули к шпионскому скандалу искусственно. Финансирование правозащитников, по его мнению, не имеет ко всему этому отношения.
Вы не боитесь, что вас обвинят в том, что вы жили на шпионские деньги?
История с этими деньгами, она идиотская. Но это же в чистом виде ТАСС уполномочен заявить. Нам говорят эти дипломаты, работающие под прикрытием сотрудничества разведслужб. Работа их вся остальная является тем самым прикрытием, да? То есть сугубо легальной деятельностью, за которой они скрывают свои нехорошие намерения. И с неправительственными организациями они тоже работают в рамках этой своей сугубо легальной деятельности. Это как если бы персонажа романа Юлиана Семенова, журналиста Славина, вдруг схватили и дальше начали следовать тех, у кого он интервью брал в качестве журналиста, то бишь в качестве своего прикрытия.
Другой бывший советский резидент Великобритании Михаил Любимов также считает сомнительным факт использования НПО в разведывательных целях.
Привязка английской разведки к правозащитной деятельности несколько тут с натяжкой сделана. В советские времена, да, и фонды Сахарова, и Солженицына, все разведка пыталась как-то поддержать против Советского Союза, советской власти. Но сейчас же другое время. Деньги, причем эти совершенно легально переводятся. Что же касается вот привязки к правозащитникам, я с настороженностью отношусь к этому утверждению Мамонтова.
По мнению правозащитников, цель скандала с волшебным камнем проста. Александр Брод.
Власть пытается показать, что есть хорошие правозащитные организации, общественную палату и другие близкие к власти организации, с которыми нужно работать, которые радеют за интересы России. И есть плохие организации, которые работают со спецслужбами, которые выполняют специальные поручения и разваливают Россию.
Российские правозащитники просто не смогут выжить без финансовой поддержки из-за рубежа. Поэтому все они признаются, что по-прежнему будут принимать деньги, несмотря на опасность возбудить подозрения в связи со шпионами.
Получали ли вы заграничные гранты и будете ли, планируете ли получать их в дальнейшем?
Мы, к сожалению, получаем и планируем получать заграничные гранты.
Почему к сожалению?
А потому, что в России система финансирования неправительственных организаций, система благотворительности, система фондов такого рода не развита.
Вы сами получали гранты какие-то заграничные?
Да, мы получали и получаем эти гранты, надеемся их получать, потому что прекрасно известно, что российский бизнес напуган, перестал поддерживать неправительственные организации. Человек, который это делал, сейчас известно, где находится. Его судьба – это своеобразный был сигнал для российского бизнеса.
А так как никто из сегодняшних российских бизнесменов не хочет повторить судьбу Михаила Ходорковского, то и появление структур, которые могли бы взять на себя финансирование неправительственных организаций, ожидать не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока не пройдет время собирать волшебные камни. Михаил Фролов, Радио Свобода, Москва.
Депутаты Государственной Думы во вторник на закрытом заседании задавали вопросы представителям Федеральной службы безопасности. По окончании беседы парламентарии сообщили, что готовят обращение коллегам из Великобритании и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Думе работал наш корреспондент Михаил Соленков.
На встречу депутатов с сотрудниками ФСБ журналистов не только не пустили, но и настоятельно попросили уйти с этажа, где при закрытых дверях проходила беседа. По окончании ее участники, парламентарии, не скрывали своего неудовольствия. «В малом зале Государственной Думы не прозвучало ничего особенного», заявил председатель Комитета по безопасности Владимир Васильев.
«Ничего там такого, что нужно было проводить в закрытом режиме, я, во всяком случае, не услышал. Главный вопрос состоит в том, что мы определенное время получали заверения, в том числе со стороны руководителей спецслужб Великобритании, что они активную работу разведывательной на территории России не проводят. Сейчас, как мы видим по действиям, это не так. В данном случае тревогу вызывает тот факт, что люди, занимающиеся, выходящие за рамки законной деятельности, по сбору и вербовке в том числе агентов на территории России, числа граждан России, еще и занимаются финансированием неправительственных организаций».
Принимавший участие в беседе с представителями Федеральной службы безопасности лидер думской фракции «Родина» Дмитрий Рогозин назвал использование неправительственных организаций в интересах спецслужб запрещенным приемом. Рогозин рассказал, какие действия в связи с создавшейся ситуацией будет предпринимать его фракция в Думе.
«Самое главное во всей этой истории не то, что нашли какое-то уникальное техническое сооружение, которое передает информацию, и даже не то, что извлечена деятельность отдельных шпионов, работающих под прикрытием британского посольства. Вопрос в другом. Впервые есть прямые доказательства того, что в разведном сообществе появилась практика работы с агентурой в неправительственных организациях и в политических организациях. Поэтому фракция «Родина» будет настаивать на том, чтобы тот список, который сейчас оглашен и который можно условно назвать черный список НПО, неправительственных организаций, по данному списку надо направлять документы в Генеральную прокуратуру, что позволит возбудить уголовные дела в отношении конкретных некоммерческих организаций. Против нас используются совершенно неприличные приемы, что называется «удары ниже пояса».
Чуть ранее, до встречи с представителями ФСБ, депутаты комментировали шпионский скандал. Так, спикер Государственной Думы Борис Грызлов подчеркнул, что стал свидетелем не только разведдеятельности подданных Великобритании, но и финансирования ими неправительственных организаций в России. «Нас возмущает эта ситуация», — заявил Грызлов. Первый вице-спикер Думы от единороссов Олег Морозов высказался несколько витиевато. Цитирую. «Любой шпионский скандал очень неприятен именно тем, что когда некоторое время тому назад лидеры двух стран встречаются, обсуждаются, обсуждают вопросы сотрудничества, в это время за твоей спиной кто-то ковыряется у тебя в замочной скважине». Конец цитаты. Морозов также заметил, что хотя считается, что все делают это, то надо, по крайней мере, не попадаться, а попался, так отвечай. Свое мнение о том, как должна ответить Великобритания России, высказал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР потребовал в качестве компенсации 100 миллионов фунтов стерлингов. Пока деньги не будут выплачены, пригрозил Жириновский, ЛДПР будет регулярно проводить акции протеста у британского посольства. В среду депутаты намерены рассмотреть обращение к парламенту Великобритании в связи с разведывательной деятельностью дипломатов этой страны в России. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Комментируя скандал вокруг волшебного камня, газета Financial Times сегодня указывает на растущую в последние месяцы напряженность в российско-британских отношениях, в частности, проблемы с ретрансляцией передач русской службы BBC и давление на британский совет. Сегодня прокуратура Санкт-Петербурга направила на дополнительное расследование уголовное дело по факту незаконного предпринимательства петербургского отделения британского совета. Сообщение Виктора Резункова.
Уголовное дело против петербургского отделения Британского совета было возбуждено еще в июле прошлого года, сразу после проверок, проведенных управлением ФСБ по Санкт-Петербургу Ленинградской области, в результате которых выяснилось, что Британский совет, созданный в России британским министерством иностранных дел для реализации программ двух стран в сфере науки, образования и искусства, занимается коммерческой деятельностью, что запрещено российскими законами. Это касалось прежде всего учебного центра Британского совета в Петербурге, который, по данным следствие, организовал коммерческие курсы английского языка, якобы без лицензии на образовательную деятельность. В конце декабря учебный центр Британского совета в Петербурге прекратил свою деятельность. Преподаватели были уволены, и уголовное дело было прекращено. Однако сегодня стало известно, что прокуратура Петербурга направила дело на дополнительное расследование. И в прокуратуре, и в Британском совете в Петербурге пока не комментируют эту ситуацию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». На сессии ПАСЕ обсуждался вопрос о возможном существовании тайных тюрем ЦРУ на территории европейских стран. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. В Париже открылась неделя высокой моды. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Во вторник вечером без воды остались жители города Красный Сулин в Ростовской области. Около 30 тысяч человек. Аварию предполагается устранить в течение суток. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Это пришлось сделать, по данным МЧС, из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. Во Владикавказе на процессе по делу о событиях в Беслане пострадавшие отказываются покидать здание суда. Они требуют удовлетворения ходатайства об отводе председателя суда и представителей гособвинения. Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» противоречит российскому и международному законодательству, считают эксперты. Представители Greenpeace в России сообщили, что под этим заключением государственной экологической экспертизы подписались уже 40 из 52 экспертов, то есть квалифицированное большинство. В Черногории, по уточненным данным, жертвами крушения поезда стали 44 человека, более 200 ранены. Объявлен трехдневный траур по погибшим. В Страсбурге, где продолжается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, во вторник прошел марш протеста представителей левых партий. Они выступили против запланированного на среду обсуждения резолюции, осуждающей преступления коммунистических режимов. Министерство иностранных дел Украины снова выступило против присутствия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах, намеченных на март этого года.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Страсбурге, где проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, швейцарский парламентарий Дик Марти огласил промежуточные результаты расследования, связанного с сообщениями о существовании на территории стран-членов ЕС тайных тюрем ЦРУ. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Какие факты содержатся в докладе Дика Марти?
В том-то и дело, Дмитрий, что фактов на самом деле очень мало. Мало фактов, а есть в основном различные ссылки на различные свидетельства, которые не являются окончательно проработанными. Например, получены сведения европейских диспетчерских служб о передвижениях неких самолетов. Утверждается, что эти некие самолеты перевозили именно незаконно задержанных и перемещаемых в секретные тюрьмы людей. Но, тем не менее, Дик Марти прежде всего говорит о том, что у него нет прямых доказательств существования в Европе секретных тюрем Центрального разведывательного управления, и есть только некие судебные дела, которые как бы подтверждают, что есть некие люди, перевезенные в Европу из Соединенных Штатов, что к этим людям применялись пытки, что они содержатся незаконно и в негуманных условиях. И Дик Марти таким образом собирает некие факты в один большой документ и публикует их. Ничего особенно нового не пришло. Только что буквально генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, который был спрошен о том, все-таки что же нового в докладе Дика Марти, ровно так и сказал. Он сказал, что были несколько фактов из разных источников, сейчас они собраны воедино, и это и было целью доклада Дика Марти. Таким образом, стоит напомнить, что все это началось с публикации в газете «Вашингтон-Пост» в прошлом году, и в октябре неправительственные организации выдвигали обвинения в существовании в некоторых странах членов Совета Европы таких тайных тюрем, говорилось о Румынии, о Польше, но пока ничего, кроме заявлений, что это все на самом деле вроде бы существует, нет, во всяком случае, свидетельств каких-то лиц, подписанных этими людьми, каких-то снимков этих тюрем, также не существует. Есть только большие-большие подозрения.
Данила, как отреагировали участники заседания на доклад? Была ли дискуссия?
Да, в общем, отреагировали они бурно. Надо сказать, что, конечно же, сам смысл постановки этих вопросов, а именно, скажем, применение пыток в странах-членах Совета Европы, а все-таки все страны-члены Совета Европы ратифицируют конвенцию о запрете пыток, также незаконное содержание людей под стражей. На это просто так говорить «нет» нельзя. И таким образом, конечно же, очень многие говорили, что как минимум центральная цель этого доклада вполне благородна. Ну и некоторые сходу поверили в то, что говорится Диком Марти, в частности, например, из группы объединенных левых Европы Руне Лунд, парламентарий из Дании, говорит, что в его стране и в группе объединенных левых нет сомнений, что секретные перевозки незаконно задержанных людей – это реальность. Как говорит Руне Лунд, он это знает, и неудивительно, что правительства, особенно Соединенных Штатов, не хотят давать об этом какой-то информации, но по уверению Руне Лунда, ЦРУ пересылает людей в другие страны для незаконного содержания, пыток, даже впоследствии гибели. И вот что всего лишь еще нужно узнать, это насколько скандал велик и какие правительства в него вовлечены. Ну, надо сказать, что не все так отреагировали, очевидно, поддерживающие докладу Дика Марти. В частности, Деннис Макшейн, бывший министр по европейским делам британского правительства и член британского парламента, соответственно, член британской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, говорит, что дыр в докладе Дика Марти больше, чем в швейцарском сыре. По словам Денниса Макшейна, Марти просто собрал все газетные вырезки, многие из которых, по мнению Макшейна, просто дезинформация, направленная против Соединенных Штатов, и предъявляет их от имени Совета Европы. И, как выразился Макшейн, он думает, что в Польше и Румынии местная пресса и парламент уже давно бы нашли лагеря пыток, но они их не нашли. А Совет Европы, по мнению британского парламентария, говорит, что все европейские министры лжецы, а вот господин Марти один знает правду. Если так, говорит Макшейн, пусть представят доказательства. Так что мнение от скептических до самых поддерживающих.
Данила, и последний вопрос. Участвовали ли в обсуждении российские представители?
Еще до дискуссии российские представители сказали, что они, например, очень заинтересованы в обсуждении этого вопроса. И на самом деле в их высказывании чувствовался некий подтекст. Вот Европа очень часто в Москву обвиняет в том, что там не соблюдаются права человека ни в Чечне, ни в отношении общественных организаций, ни в судебных делах. Вот посмотрим, как на самом деле обстоят дела у тех, кто обвиняет Россию. И, с другой стороны, уже во время самого заседания позиция была выбрана очень-очень аккуратная. С одной стороны, Россия приветствовала, что вопрос поднят, с другой стороны, она сказала, что ничего не доказано. Это сказал Юрий Шарандин, член Совета Федерации и член делегации России в Совете Европы. И поэтому нужно ожидать дальнейших расследований. И, соответственно, Россия как бы наполовину поддержала доклад Дика Марти, а поскольку он промежуточный, никаких особых решений принимать не надо, то здесь Россия выступила как бы в центре всех крайних мнений.
Спасибо. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данилу Гальперовича.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы, 24 января, итоговый выпуск. Михаила Ходорковского сегодня перевели в штрафной изолятор Краснокаменской колонии. Адвокаты экс-главы ЮКОСа уже заявили, что таким образом администрация колонии мстит за попытку Ходорковского обжаловать в Верховном суде России ряд нормативных документов, ущемляющих права заключенных. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Ближайшие 5 суток Михаил Ходорковский проведет в штрафном изоляторе. Судя по сообщению, размещенному на сайте его пресс-центра, основанием для наложения взыскания явилось наличие у Ходорковского документов, которые, по мнению администрации колонии, осужденным иметь не положено. А выговор, который Ходорковский получил еще раньше, только усугубил ситуацию. Запрещенные документы – это 2 приказа Министерства юстиции Российской Федерации и утвержденные ими инструкции, касающиеся прав осужденных, содержащиеся в исправительных колониях. Их изъяли во время профилактического обыска, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Эти документы не только не запрещено иметь, но эти документы Ходорковский получил в письме, которое прошло лагерную цензуру, и которое было вручено ему под расписку. И расписка эта имеется, потому что любая корреспонденция заключенному во избежание недоразумений вручается под расписку. Более того, свидания с адвокатами проходят в таких условиях, в которых невозможна передача какого-либо документа, вообще невозможна передача никакой мелочи, потому что перед свиданиями Ходорковского обыскивают с ног до головы и проверяют блокнот, который он несет с собой, и после свидания с адвокатами его тоже обыскивают и с ног до головы и проверяют, не передали ли ему адвокаты что-нибудь. С другими лицами свидания у него с октября месяца не было. Поэтому способ, по которым могли попасть к нему вполне разрешенные для заключенного в исправительной колонии документы, единственный – получение их по почте. И колония это прекрасно знает. И вот если в заявлении, которое опубликовано на сайте, говорится, что вот особый цинизм в наложении взыскания за хранение документов, которые ему вручила сама администрация места содержания. Это уже даже не цинизм, это то, что называется словом «беспредел». Абсолютный беспредел. Хотя, прошу прощения, я сказал абсолютный беспредел. Люди, которые не отбывали наказание в тех местах, просто не знают, что испортить заключенному жизнь, отравить ему существование администрации нынешних колоний, наследницы тех сталинских лагерей в сегодняшнем варианте, могут многочисленными способами, их еще много, подлых, гнусных и незаконных вариантов, которыми можно сделать жизнь абсолютно невыносимой. Пусть никто не рассчитывает, что эти взыскания – это попрание всех последних прав человека, который и без того в правах ограничен, снизит его активность, снизит его волю к сопротивлению и сломит его. Нет, не дождетесь.
Юрий Шмидт убежден, что никаких законных оснований для перевода Михаила Ходорковского в штрафной изолятор не было. Просто таким образом администрация колонии пытается наказать строптивого заключенного.
Это вызвано реально желанием не допустить ни перевода Ходорковского на облегченные условия содержания, ни в последующем, уже менее чем через 2 года, представлении его к условно-досрочному освобождению. Ну и, конечно, это является проявлением ненависти со стороны власти и местью за его нынешнюю активность. Если его ограничили в проявлении политической и общественной активности, создав вокруг него абсолютный информационный вакуум, то не помешали пока проявлять активность в защите своих прав. Вам, вероятно, известно и вашим радиослушателям, что Ходорковский обжаловал первое незаконно наложенное на него взыскание, что Ходорковский обратился в Замоскворецкий суд с Москвы, обжалуя незаконное решение о направлении его в Краснокаменскую колонию Читинской области, что он обратился в Верховный суд, протестуя против ограничения его прав, произвольно установленных инструкций, утвержденных приказом министра юстиции. Вот следствием этого и стало его новое наказание, совершенно незаконное по своей сути, возмутительное по форме, типа того, что вы там нам права качаете, а мы вас здесь в ШИЗО посадим. У вас право, а у нас сила. Кто кого возьмет. К сожалению, в нашей стране сегодня верх берет не право, а сила. На наших глазах происходит уничтожение человека, который, даже если кто-то считает его виновным, по крайней мере, заслужил не более, чем то наказание, что определено ему приговором суда. Его же подвергают наказаниям без счета,
сказал Юрий Шмидт. Если верить тому, что написано в действующих законах и инструкциях, устанавливающих порядок содержания заключенных в штрафных изоляторах, ничего страшного с Ходорковским не произойдет. Просто в эти 5 дней он чуть больше будет ограничен в действиях. Например, лишится возможности получать посылки и передачи, покупать продукты, смотреть телевизор. Однако большинство правозащитников и просто люди бывалые утверждают, что в ШИЗО администрации колоний создают невыносимые для заключенных условия, не особенно обращая внимание на предписание законов и ведомственные инструкции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня на первых полосах российских газет материалы о шпионском скандале, в котором, по сообщению ФСБ, замешаны британские дипломаты, которые участвовали в финансировании российских НПО. Ситуация используется для дискредитации правозащитников, считают газеты. Обзор печати подготовила Елена Фанайлова.
Газеты начинают передовицы с пересказа фильма журналиста РТР Аркадия Мамонтова, из которого страна узнала, что обычный камень в скверике является шпионским передатчиком. Автор фильма, пишет «Коммерсант», даже назвал в эфире имена всех 4 британцев-шпионов. Имя завербованного россиянина господин Мамонтов решил не называть. «Известия», публикуя вполне официальный материал, все-таки не могут удержаться от иронических интонаций. Цитирую газету. «К нам британская разведка присылает свою самую талантливую молодежь», с гордостью говорят в ФСБ. «Камень, видимо, сломался, и один из британцев пытался починить его, пнув ногой. Починка не удалась, и он забрал камень». Конец цитаты. Один из главных пунктов обвинений в адрес британских дипломатов – причастность к финансированию ряда неправительственных организаций в России, напоминает независимая газета. «Известия» называют эти НПО поименно. Московская хельсинская группа, Комитет против пыток, Центр развития демократии и защиты прав человека, Институт права и публичной политики, Европейский центр прав цыган, Центр помощи пережившим сексуальное насилие. Время новостей уточняет. Особо сотрудников ФСБ возмущало, что порой деньги выплачивались наличными, а среди целей финансируемых проектов упоминались развитие малотиражных независимых газет или создание сети школ общественных инспекторов в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока. По версии ФСБ и Мамонтова, которую пересказывают газеты, обвиненный в шпионаже сотрудник британского посольства Майкл Ду ставил свою подпись под финансовыми документами в адрес правозащитных организаций. В этом и состоит преступная связь, которую собирается исследовать ФСБ. «Известия» цитируют одного из представителей этой организации. «Мы до сих пор почти не занимались неправительственными организациями, но теперь они станут предметом пристального внимания. Если будет доказана преступная связь, в дело вступит правосудие». Конец цитаты. Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы, на страницах «Коммерсанта», «Известий» и других газет утверждает, что платежки за подписью Доу, показанные в эфире РТР, не существует. «Коммерсант» напоминает, что фильм Мамонтова был поставлен в эфир в последний момент, и такое решение мог принять лишь глава канала Олег Добродеев. Все газеты напрямую связывают устроенный РТР шпионский скандал с тем, что ужесточение законодательства в отношении некоммерческих организаций должно быть одобрено российским обществом. Газета «Время новостей» заканчивает свой материал таким абзацем. Не исключено, что детального анализа и проверки каждого поступившего из Великобритании фунта не последует, поскольку объем работ может оказаться непосильным даже для такой спецслужбы, как ФСБ. К тому же главную цель спецоперации контрразведчиков можно считать достигнутой. Теперь на любую критику подписанного 10 декабря Владимиром Путиным закона, ужесточающего контроль за некоммерческими организациями, можно будет отвечать начиненным шпионской техникой булыжником, пишет «Время новостей». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы», 24 января, итоговый выпуск. Показом коллекции итальянского кутюрье Джорджо Армани в Париже открылась неделя высокой моды. Весенне-летней коллекции Армани подчеркнуты женственные длинные шелковые платья пастельных тонов в духе моделей Ив Сен-Лорана 80-х годов. Именно такой стиль преобладал на недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Во вторник свои новые работы представили Диор, Шанель, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа. Репортаж Дмитрия Савицкого из Парижа.
Пока парижане с ужасом наблюдают за наползающим на страну с северо-востока обледенением и вытаскивают из кладовок лыжные костюмы и варежки, в Лувре на подмостках сокращенной до трех недель недели от кутюр продолжают раздеваться. Весенняя и летняя мода 2006 года вернулась к идее того, что самое прекрасное в человеке, особенно женского пола, должно быть максимально обнажено. Гладиаторские туники Маквина, не оставляющие сантиметра ткани при необходимости сесть, мини-платьица Вуитона, более чем укороченные накидки Маккартни обещают нам горячие времена. Так что сибирским морозом, но пасаран. Маккуин, не боящийся ярких цветов, включая пурпур, до сих пор не может отказаться от линии SM, садомазохистской, а значит и от замены шелка и шерсти на кожу и пряжки. Галиано, этот король театрализованных шоу от кутюр, на этот раз был вдохновлен боем быков, ареной Арля, 18 веком и либертинажем. Маркиз де Сад был главным вдохновителем дома высокой моды Кристиана Диора, вотчины Галиано. Он вновь ввел корсеты и креолины кирпично-красного цвета накидки, но также и цвета практически кинопостановок Дона Джованни, черно-белые. Среди длинноногих призраков его коллекции есть и странные фигуры из Средневековья, заглянувшие, судя по всему, на бал к Марии Антуанетти. При этом Галиано смешивает ручной работы кружева и в полный рост на ткани отпечатанные портреты. Армани, однако, призывает к почти исчезнувшей трезвости, к порядку линий и скромным цветам. В его коллекции строгие классические костюмы и платья, легкие, цитирую афишку, как ночной приморский бриз. Армани возвращает нас к стилю Ива Сен-Лорана 80-х годов, к ностальгии по черно-белым фильмам. Необъявленным девизом его коллекции могли бы стать два слова – «женственность» и «трезвость» вкуса вестима. Он вернул бежевый цвет в обиход этой элитной коллекции, сократил до минимума количество второстепенных деталей, удлинил юбки. Его дамам есть на что сесть, в отличие от красоток Маккуина. Валентина, пожалуй, единственный мэтр от кутюр, представивший не только вечерние платья и костюмы, не только наряды для коктейль-парти, но и дневные, менее маскарадные одежды. В каком-то смысле он вторит Армани, пытаясь вырваться из современной эклектики. Его костюмы-тайоры приталены, как в старые добрые времена, лацканы от воротов слегка украшены вышивкой, а цвета платьев и костюмов мягкие, повторяющиеся в накидках и пыльниках. Еще один тревожный сигнал о том, что в настоящем нам не слишком-то весело и удобно. Карл Лагерфельд в своей коллекции дома высокой моды «Шанель» отступил аж в 50-е годы, в эпоху Джеймс Дина, узких шортов и ярких капов-накидок. В этом направлении назад в счастливые времена можно и продолжить. Достаточно взглянуть на коллекцию Ланвана. Это 20-летие 40-х-60-х, переиначенное Альбертом Эльбазом, платье-рубахи с галстуками в стиле секретарш времен Второй мировой и укороченные кимоно с поясами оби, те самые шелковые широкие пояса, в которых некоторых куколок заворачивают на 5-6 оборотов. Конечно, признанных официально домов высокой моды всего 8, плюс 2 итальянских дома от кутюр в качестве родственных. Все остальные участники парада моды, феерии, спектакля – это молодые дизайнеры, прорывающиеся в первую двадцатку. Сам же феномен высокой моды – явление чисто французское, и многие иностранные специалисты спрашивают, почему этот сезон спектаклей не узаконен французской конституцией. Особенностью показа высокой моды является тот факт, что французские кутюрье одевают не более 300 богатейших женщин мира, способных выложить за платье или костюм эдак 150 тысяч евро. И самих француженок среди этих дам весьма мало. В основном это американки, жительницы богатых арабских стран, Азии и Дальнего Востока и русские красавицы. Если же взглянуть на феномен catwalk с другой стороны, можно сказать, что этот феерический трехдневный бал в Лувре – последнее, что нам осталось от королевского двора и былой роскоши.
Человек дня Радио Свобода, 24 января, английский музыкант, лидер поп-группы Arctic Monkeys Алекс Тернер, чей сингл «Когда солнце заходит» занял первое место в британском хит-параде. Алексу Тернеру 19 лет, он родился в Шеффилде, на гитаре играет 4 года. Группу Arctic Monkeys организовал летом 2002 года, став ее вокалистом и лид-гитаристом. Кроме него в группу входят второй гитарист Джеймс Кук, басист Энди Николсон и ударник Мэтт Хелдерс. Первый альбом группы, чтобы обо мне не говорили, все неправда, вышел в январе этого года и уже номинирован на престижную премию British Awards. Английского музыканта Алекса Тернера представляет корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Взлет группы Arctic Monkeys к вершине популярности – явление, невиданное в истории британской поп-музыки и рока. Еще год назад никому неизвестная группа из Шеффилда в январе этого года возглавила британский хит-парад, а билеты на ее выступление на ближайшие 6 месяцев уже распроданы. Но самое удивительное, что своим успехом группа обязана не раскрутившим ее ловким импресарио или рекламе своих альбомов, а интернету. Пожалуй, успех Arctic Monkeys – первый случай, когда слушатели вывели музыкантов к вершине популярности. Успех к Алексу Тернеру и его друзьям пришел после того, как они создали свой веб-сайт в интернете, куда начали заходить тысячи их поклонников и откуда они могли скачивать их музыку. Как беззаконная комета, Arctic Monkeys ворвались в хорошо расчисленный круг британского шоу-бизнеса, а его боссы, обеспокоенные происходящим за пределами их контроля, даже попытались закрыть их сайт. Успех музыки Arctic Monkeys далеко за пределами их родного Шеффилда заставил известную фирму грамзаписи Domino Records предложить им контракт. 23 января этого года вышел их первый альбом с характерным названием «Whatever people say I am, that's what I'm not». «Что бы люди ни говорили обо мне, это не то, кто я». Музыкальное кредо 19-летнего Алекса Тернера действительно трудно определить. Музыка его группы плохо вписывается в современную постпанковскую музыкальную индустрию. Слушателей привлекают к ней прежде всего тексты песен, искренние, поэтичные и одновременно простые, доходящие до сердец тысяч их юных слушателей. С заметным йоркширским акцентом Алекс Тернер поет о самых обыденных вещах, о драке подростков у ночного клуба, об ушедших в прошлое девушках, о радостях и разочарованиях взросления. Похоже, что английская молодежь обрела нового кумира.
Человека дня Радио Свобода. Лидера британской группы Arctic Monkeys Алекса Тернера представляла корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». В этом выпуске обсуждение фильма Энга Ли «Горбатая гора» и новой биографии Дэвида Герберта Лоуренса, а также беседа с философом Михаилом Эпштейном.
Насколько я понимаю, идея такая: подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.